первых дней войны мы, писатели, были в строю. Напомню о них. Гайдар, Шимов, Коцревин, Лапин, Петров, Ставский, Симонов, Сурков, Фадеев, Тихонов, Лидин, Гаврилович и многие-многие другие сразу же уехали на фронт. Все мы много хлебнули горя.
Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня. Выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня.
Хисматуллин!
Моя Хисматуллин!
Алешкин!
Тут я.
Бурштейн!
А что? Я Бурштейн?
Ну надо же.
Ополчение ставило рядом людей разных биографий. Мы шагали день и ночь по полям и лесам, все больше по лесам Смоленщины.
Стаи на страже, всегда-всегда, а если скажи, страна труда, прицелом точным, врага в упор, дальневосточная, даешь опор, краснознаменная, смелее бой, смелее бой.
Смелее бой, смелее бой.
Ну надо же.
Мы были горды проводами. Вся пресня была на улице с бочками, с ведрами, с кружками, и все благословляли нас путь кружкой холодной воды. Мы непривычны были к походам, ружья получили без ремней. Девушки с пресни приходили с большими мотками тесьмы, и ружья, подвешенные через плечо на тесемочки, становились легче. Налево привал! В лесу на поляне нам выдали обмундирование. Это была торжественная минута. Хисматуллин!
А я Хисматуллин!
Алешкин!
Тут и я!
Бурштейн!
А что? Я Бурштейн?
Ну надо же!
Теперь были все одеты одинаково, как дети в одной большой семье.
Стоим на страже всегда-всегда, а если скажет страна труда, прицелом точным врага в упор, дальневосточная, даешь опор, краснознаменная, смелее бой, смелее бой, смелее бой.
Ну надо же.
Первым слева шагал татарин Хисматуллин, грузчик из упаковочной артели. Это был прирожденный солдат. В сумке у него не было ничего лишнего, он не снимал ее с плеч, ноги выступали твердо, врастая в землю. Налево привал! На привале Хисматуллин через минуту после остановки крепко спал. Мы шли 50 минут, 10 минут из них отдыхали, 9 минут из них спал Хисматуллин. Подъем на дорогу!
Когда концы конца наступит конца? Этому переходу, а?
А? Ты чего пугаешься?
Рядом с Хисматуллиным шел писатель Семен Бурштейн. Маленький старенький человек с поседевшими волосами и тонкой жалкой шейкой. Подслеповатый он щурился, а ноги его будто не касались земли. Иногда он отставал. Взволнованный, нагонял он через полчаса. Он бежал наугад, натыкаясь на пни, на людей.
Хисматуллин! Алешкин! Хисматуллин! Алешкин! Ау! Ау! Хисматуллин! Алешкин! Хисматуллин! Алешкин!
Алешкин! Тут-то я.
И так счастлив был, когда находил свой взвод, свое отделение, будто спас от страшной опасности, от вечного одиночества.
Разве я иду? Я лечу. Я ведь совсем ничего не вижу. Как вы думаете, удобно будет, если я буду держать вас за руку? Вы знаете, я ведь никогда не ходил. Последний мой переход на большую дистанцию я сделал в год окончания гимназии. Я прошел тогда 11 километров.
Слушай, дай мне твой винтовку, я понесу. А то ты уже совсем напополам сломалась.
Но винтовку Бурштейн не мог отдать. Это был для него святой символ. Он шел на указ, как слепой, скручившись, выбрасывая вперед коленки, каждую минуту готовый провалиться в яму, наскочить на ствол. И при этом он был жизнерадостен и бодр. Ему придавала сила мысль, что и он в колонии, идущий на защиту всего дорогого, и он пока не отстал. А на Хисматуллина он смотрел взглядом, полным благодарности, ведь он потому не отстал, что рядом с ним шел этот силач, и можно было держать его за рукав.
Хисматуллин, вот ты, Алёшкин.
Тут и
порядок.
Есть.
Но потом Хисматуллин стал засыпать на ходу.
Хисматуллин, Хисматуллин, перестаньте спать.
Несколько минут Хисматуллин был прямо, твердо ступая по земле, но он же вышел из шеренги и бредет куда-то в сторону с закрытыми глазами.
Хисматуллин, Хисматуллин, умоляю вас, перестаньте дремать. Держите меня за руку.
Прежде маленький тщедушный писатель держался за руку силача. Теперь этот силач держался за руку своего соседа, над которым невластен был сон.
Стоим на страже, всегда-всегда. А если скажет страна труда, бессамоточный врага в упор, дальняя восточная, даешь отпор, краснознаменная, смелей бой, смелей бой.
Окружение, наверное, бросило их в разные стороны, как разметало всех остальных. Я стараюсь представить себе Бурштейна Хисматуллина во всех тех положениях, в которых был я сам. Хисматуллин выдержит, и купание в ледяной угре, и голод, и скитание в лесах. Я уверен, он жив, он на воле. Но Бурштейн, я стараюсь не думать об этом. Я стараюсь уверить себя, что нашелся какой-нибудь другой Хисматуллин, который бережно взял его за руку и провел по всем закоулкам смоленских лесов. Я стараюсь видеть только одну маленькую деталь. Руку. Доверчивую руку, которая тянется в темноте. Рукаву соседа по походной колонии. Хисматуллин.
А если скажет страна труда,
Бурштейн,
точный врагам упор, дальняя восточная, даешь отпор, краснознаменная, смелее бой, смелее бой.
Алешкин.
Вот я. Но ничего, ничего. Может, выдержим. Писателем, жившим в мире фантазии красивой сказки. И вот этот интеллигент пошел на фронт и выдержал в рядах дивизии народного ополчения такое, о чем сейчас даже трудно читать. Он многое любил, многое ненавидел, и потому умер как боец.
Стоим на страже всегда-всегда, а если скажет страна труда, прицелом точным врагом упор, дальняя восточная, даешь отпор, краснознаменная, смелее бой, смелее бой.
По смоленской дороге снега, снега, снега. По смоленской дороге столбы, столбы, столбы. Над дорогой смоленскою, как твои глаза, две холодных звезды голубых моей судьбы. По смоленской дороге леса, леса, леса. По смоленской дороге столбы, столбы гудят. Над дорогой смоленскою, как твои глаза, две вечерних звезды голубых глядят, глядят. По смоленской дороге метели, метели в лицо. Все нас из дому гонят дела, дела, дела. Может быть, понадежнее рук твоих кольцо. Покороче бы, наверное, дорога мне легла.
Ты помнишь, Алеша, дороги смоленщины? как шли бесконечные злые дожди, как рынки несли нам усталые женщины, прижав, как детей, от дождя их груди, как слезы свои вытирали украдкою, и вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, как старь повелось на Великой Руси.
По Смоленской дороге метель, метель в лицо, все нас из дому гонят, дела, дела, дела. Может, будь понадежнее рук твоих кольцо, покороче бы, наверное, дорога мне легла.
Великие нам кажутся великими, потому что мы сами стоим на коленях. Поднимемся. Человеку нужен идеал, но человеческий, соответствующий природе, а не сверхъестественный. Диктаторы любят, когда о них говорят, как о диктаторах. Они могут помириться с тем, что их показывают кровавыми, жестокими, бесчеловечными, порой это им даже нравится. Люди всегда представляли себе диктаторов трагичными. Чаплин показал, что они к тому же смешны. Человечество накапливает опыт не так-то быстро, но люди уже кое-чему научились. Способных распознать повадки диктаторов становится все больше. И искусство сатиры внесло свою посильную даль.
Диктатора я начал получать угрожающие письма.
Когда фильм был закончен, количество резко возросло.
Там мне грозили, что в кинотеатре, где покажут фильм, будут кидать бомбы с удушливыми газами и стрелять в экран. Пу-пу! Сначала я хотел обратиться в полицию, а потом подумал, что это может отпугнуть зрителей.
Кто-то из друзей посоветовал обратиться к председателю Союза портовых грузчиков.
Так хорошо было бы пригласить на премьеру человек 20-30 ваших грузчиков и рассадить их в разных местах зала, чтобы они могли вежливенько утихомирить фашистских молодчиков, если те вздумают буянить. Он рассмеял.
Не думаю, Чарли, чтобы дело дошло до этого. У вас и среди публики найдется немало защитников, которые сумеют справиться с хулиганами.
Вы так думаете?
Комитет помощи России в войне в Сан-Франциско попросил его выступить на митинге.
Митинг был назначен на следующий день. Я тотчас сел в поезд и прибыл в Сан-Франциско в 8 часов утра. Вот я прибываю.
Зал, вмещавший 10 тысяч зрителей, был переполнен. На сцене сидели американские адмиралы и генералы в главе с мэром города. Речи были весьма сдержанными и уклончивыми.
Мэр, в частности, сказал: мы должны считаться с тем фактом, что русские наши союзники не больше, чем случайные знакомые. Вот какое отношение к русским почувствовал я в тот вечер.
Председатель комитета просил вас, возможно, говорить не менее часа.
Я торопел, моего красноречия хватало не более чем на 4 минуты.
Но наслушавшись глупой пустой болтовни...
Я возмутился!
Он вышел в смокинге и с черным галстуком, раздались аплодисменты.
Это позволило мне как-то собраться с мыслями.
Выждав, пока шум утих, он произнес только одно слово.
Товарищи!
И зал разразился хохотом. Когда смех прекратился, он повторил.
Именно так я и хотел сказать, товарищи.
Снова смех и аплодисменты, он продолжал.
Я надеюсь, что в этом зале сегодня присутствует много русских. И зная, как сражаются и умирают ваши соотечественники, я считаю за высокую честь для себя назвать вас товарищ.
Началась овация, многие встали.
Я не коммунист, но я человек. Я знаю, что чувствует человек. Коммунисты ничем не отличаются от других людей, когда они теряют руку или ногу. Им больно, как и нам, они страдают, как и мы, и умирают, как и мы. Мать коммуниста такая же мать, как и другие матери. Когда она получает трагическое известие о том, что ее сын не вернется, она рыдает, как рыдают другие матери. Не нужно быть коммунистом, чтобы это понять, нужно быть человеком. Сейчас, в данный момент, русский... русские матери рыдают, а их сыновья умирают.
Он говорит 40 минут каждую секунду, не знает, что будет говорить дальше.
Я слышал, что у союзников на севере Ирландии томятся без дела 2 миллиона солдат, в то время как русские одни противостоят 200 дивизиям нацистов.
Зал наступила напряженная тишина.
А ведь русские наши союзники, они сражаются не только за свою страну, но и за нашу. Давайте немедленно откроем второй фронт.
Поднялся дикий шум, продолжавшийся 7 минут. Он высказал слух то, чего хотели, о чем думали сами слушатели.
Да, они кричали, не давали мне говорить и бросали в воздух шляпу.
Когда публика, наконец, успокоилась, он сказал.
Если я вас правильно понял, каждый из вас не откажется послать сегодня телеграмму президенту. Будем надеяться, что завтра он получит 10 000 телеграмм с требованием об открытии второго фронта.
Демократия восторжествует или погибнет на полях сражения в России. Мы не можем позволить себе потерять Россию, потому что там проходит последняя линия защиты демократии. Когда рушится наш мир, наша жизнь, наша цивилизация, мы обязаны пойти на риск. Если мы будем бдительны и сохраним мужество, нам нечего бояться.
На этом митинге между Чарли и его слушателями царила полная гармония.
Писала Дели Уоркер.
Человеку, помнящему фильм «Диктатор», сегодня просто невозможно смотреть документальные кадры с Гитлером. Хочется завопить на весь зал. Черт возьми, где у людей были глаза и уши? Как они могли всерьез воспринимать этот балаган?
Человек погибает, он расцветает только от войны. Я разрушу весь мир!
Потом я, может быть, его построю.
Он любит сниматься с детьми и собаками, хочет сказать, что у него нежная душа.
Я вегетарианец, я не терплю друзей, пищу, напитки. В Венеции на банкете с Муссолини я съел только одну порцию яичной каши.
Он убедил молодых немцев, отрезанных от мира, лишенных всечеловеческой культуры, что владеть землей должна Германия.
Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак. Абар! 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 Абар!
Комедиант, самодура и изувер. На выставке левой немецкой живописи в 1937 году рейхсканцлер Германии собственноручно рвал, кромзал и резал картины, которые пришлись ему не по вкусу.
В 1858 году император Франции Наполеон III ударил хлыстом по картине Курбе «Купальщица» и правильно сделал.
Чем грозили империи пейзажные импрессионисты? Жизнелюбием. Талмудисты вообще не любят, когда им напоминают о жизни с ее радостями и печалями. Кроме того, высокая профессиональность раздражает неумение.
Если мы справедливо гордимся прусскими коровами, которые во многих отношениях выше скандинавских коров, то никто из нас не станет гордиться Марсом, гейней или ублюдком Эйнштейном. Забудьте слова гуманизм, право, культура. Это для вас пустые понятия. Величайшим благом для вас будет ознакомление с трудами моего друга, доктора Гёббельса. Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за револьвер.
Неутолимая темная злоба испепеляет сердце фашизма. Это злоба мелких, невежественных, взвесившихся мещан, возмущенных сложностью культуры, смелостью мысли, прогрессом. Это злоба неудачников, провинциальных цезарей, захолустных наполеонов, жаждущих войти в историю.
Среди нас все еще имеются старомодные люди, ни на что не пригодные. Они путаются у нас в ногах, как кошки. Мы отберем у них детей. Мы не позволим стать на старый путь мышления. Я освобождаю вас от унизительной химеры, называемой совестью. Совесть, как обрезание калечит человека. Мы вырастим молодежь, перед которой содрогнется весь мир. Молодежь резкую, требовательную и жестокую. Я хочу, чтобы она походила на молодых львят. Женщины любят только жестоких.
Солдат всегда готов, солдат на все готов. Теперь, как из ковров, мы выпиваем из коров. И не остановиться, и не сменить ноги. Сияют наши лица, сверкают сапоги. Порыщены равнине, за метром к метру. Идут по Украине, солдаты группы центр. На первый, второй, рассчитай, первый, второй. Первый шаг вперед, и в рай, первый, второй. А каждый второй, тоже герой. Рай попадет, след за тобой. Первый, второй, первый, второй.
Как мог этот высоко одаренный народ, обогативший человеческий разум столькими открытиями, страна высокой техники, страна Гёте, Вагнера, Шиллера, Маркса, Бетховена породить такое ничто?
Нашим рабочим ничего не надо, кроме хлеба и зрелищ. У них нет идеалов.
Он дал немцам немало зрелищ. Они увидели костры, на которых пылали книги. Они увидели обнищавшую, одичавшую Германию. Они увидели сотни тысяч солдатских вдов. Они увидели развалины Берлина, расплату за варвары.
Я веду строгий порядок. Надо повесить на каждом фонаре по человеку, чтобы было светло.
Хлеба народу он не дал. Он приказал солдатам добывать хлеб огнем. Он выпутал Западную Европу и Балканы. Хлеб был сожран. Тогда он послал голодную орду на восток.
Я дам всем востока чернозема. Перспектива поселения на востоке чрезвычайно благоприятны. Вперед, Бослан! Фельдмаршал фон Лейс! Фельдмаршал фон Браухич! Фельдмаршал фон Крюге! Фельдмаршал фон Рейхенов! Фельдмаршал фон Кейтель! Фельдмаршал фон Манштейн! Война против России будет полной ротвой! В 70 дней я закончу поход на Россию!
А перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Веселые не курые, вернемся по домам. Тесты белокурые, награды будут там. Все впереди, а линия за метром в метр. Идут по Украине, солдаты группы центр. Первый, второй, рассчитай, первый, второй. Первый шаг вперед, им рай, первый, второй. Каждый второй, тоже герой. Рай попадет, след за тобой. Первый, второй, первый, второй.
Половина министерств выехала в Горький, другая половина будет отправлена в Нижний Новгород.
Его учили не география, а вранью. Когда обманывают ребенка, обидно, но немцы не детки. Это великовозрастные детины с ленотипами и автоматами. Почему их обманывают? Потому что они хотят быть обманутыми. Ефрейтор Штампа записал в дневнике.
Вчера передавали по радио, что 3 миллиона русских окружены, так. И через неделю мы их всех перебьем. Может быть, врут, во всяком случае, слушать приятно.
Необходимо опускать народ, отравленный львым толстым. Ты львам толстым, львом толстым. Мои нервы выдержат!
Он заменил науку родословной, он заменил любовь с лучкой, он заменил университеты концлагерями. Смотрите, волчьи морды. На волчьих лапах кровь. В глазах волка виселицы Волоколамска, а его шерсть пахнет гарью. Это сожженные города. Thank you.
чинов есть чудаки везде. Один сказал, что Геббельс врет, и осталось 9. Решили 9 ворчунов теперь болтать мы бросим. Один стал молча размышлять, и осталось 8. Гуляли 8 ворчунов кругом лесная сеть. Один уж что-то записал, и осталось 7. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Все ворчунов зашли в кафе чего-нибудь поесть. Один скривился, вот бурда, и осталось 6. 6 ворчунов шли на парад, один хотел отстать. Его заметил штурмовик, и осталось 5. 5 ворчунов сидели раз у одного в квартире. Он Мендельсона заиграл, и уже 4. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Сошли с 4 ворчуна, вздыхать о лучшем строе. Но чей-то вздох подслушал сына, и осталось 3. 3 ворчуна бульваром шли, прелесть и 2 и 2. Один затылки почесал, и осталось 2. 2 ворчуна берут манька, давай, мол, погляди. Один устав читать зевнул, и уже 1. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ворчун в эту песню спел, его могли повесить, но лишь отправили в Дахау. Там встретились все 10. Адольф решил, но им капут не будут кура лезть. Но ворчуны и там, и тут их миллион развесит. Ля-ля-ля-ля-ля.
Прежде, когда он проезжал по улицам немецких городов, полицейские заставляли людей бросать в него букеты цветов.
Да, я обожаю эти забудки и анюзиные глазки.
Однажды среди анюзиных глазок оказался увесистый камень. С тех пор цветочные подношения запрещены.
Букеты преждевременные.
Пушка и постой, да человек холостой, проход или постой, вспомни город дорог, проход или постой, вспомни город дорог. Из госпиталя весной на перекресток пришел ночной, ограбленная войной, день за моей спиной, ограбленная войной, день за моей спиной. А времени то молчу, народу стоять помог, мне бы только станок, вытечет пару ног, мне бы только станок, вытечет пару ног. Давно затихли бои, память о них затаит, ноги, ноги мои, мне одну на троих, ноги, ноги мои, мне одну на троих. Осенью стой в грязи, зимою по льду скользи, эй, шофер тормози, меня домой отвези, эй, шофер тормози, меня домой отвези. Дома, как дед, зима, поднимет меня на кровать, кто придумал войну, ноги тому оторвать, кто придумал войну.
Я хотел работать в области культуры и образования. Я хотел мира, а не войны. Я хотел посвятить себя цивилизаторской миссии. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-
Ах, нет.
Быть или не быть? Вот что! Что случилось? Какой калибр?
Калибр мелковатый.
А-а-а! Вот в чем вопрос.